Если вас разбудить ночью в минуты сладкого и глубокого сна и спросить, быть христианином, что это значит для вас? Что вас держит в христианской общине? Как бы вы ответили на эти вопросы? Представьте, что вы сидите на экзамене, и вам нетрудно представить это, потому что мы находимся в стенах учебного заведения. И в билете, на экзамене, в билете только один вопрос и четыре варианта ответа. Причем правильные ответы все. Но один правильнее другого. То есть один из четырех наиболее правильный. Другие три тоже правильные, но менее правильные. Но вам нужно избрать один. А вопрос вот какой. Христианство – это. И дальше вы должны выбрать. Традиция, убеждение, правила нравственной жизни, призвание. Еще раз. Христианство – это. Традиция, убеждение, правила нравственной жизни, призвание. Что вы думаете? Не принуждайте себя к ответу вслух, но все равно думать не переставайте. Мне ближе четвертый ответ. Хотя он и требует дальнейшего уточнения. Что такое призвание? То есть христианство, я считаю, это призвание прежде всего и более всего. Христианин – это призванный. И чтобы понять, что такое христианское призвание, мы должны посмотреть на апостольское призвание, потому что самыми первыми христианами были первые апостолы. Христианское призвание – и апостольское призвание – это не два разных призвания. Это не совсем одно и то же, но в корне и в сути своей это одно все-таки. В Евангелии очень недвусмысленно говорится о том, что есть две стороны христианского или апостольского призвания. Во-первых, призвание – это хождение вслед. Хождение вслед за тем, кто вас позвал. Есть зовущий и есть откликающийся. Есть тот, кто услышал этот зов, услышал призыв, повернулся к зовущему. И когда зовущий сказал «иди теперь за мной», то тот, кого позвал зовущий, берет и идет. И вот хождение вслед – это и есть жизнь в призвании. Это есть движение или же хождение за тем, кто зовет, зовет, зовет. Делает это постоянно. Это во-первых. И короткий рассказ, чтобы лучше мы могли уяснить эту идею, содержится в Евангелии от Луки в 5 главе в 27-28 стихах. Всего в двух стихах говорится о том, что Иисус увидел сидевшего на своем месте сборщика налогов по имени Левий. И сказал ему, иди за мной. И тот, оставив все, встал и пошел за ним. Все, весь рассказ. Иди за мной, оставляет все и идет за зовущим. Какие качества ожидаются от того, кто отважился идти вслед за позвавшим? В первую очередь это послушание. Далее способность слышать, потому что позвавший не ограничивается только одним призывом, но дальше начинается длительный путь, во время которого он что-то говорит, чему-то учит, что-то показывает, пытается что-то привить, поэтому нужно постоянно его слушать, слышать. Далее ожидается способность учиться и внимать тому, за кем идешь. И, наконец, ожидается верность, преданность, чтобы быть преданным до конца тому, кто позвал тебя за собой. Это, во-первых, призвание хождения вслед за тем, кто зовет. Во-вторых, христианское призвание – это не только Это не только хождение вслед за кем-то, но это еще и идти к кому-то навстречу. Если здесь мы идем за Иисусом, то помимо этого христианское призвание включает и выход навстречу к кому-то. И вот это второе есть продолжение первого, и никогда нельзя противопоставлять или рассматривать порознь первое и второе. И вот какие же качества ожидаются во втором случае, то есть чтобы идти к кому-то. Потому что христианин, идущий только вслед за своим Господом, но не идущий навстречу другим людям, к которым посылает его Христос, это не вполне полноценная христианская жизнь. Это половинчатая христианская жизнь. И даже она невозможна. Идти вслед и идти навстречу. Это всегда должно быть вместе, присутствовать в христианском призвании. Какие же качества ожидаются в этом случае идти к кому-то? И вот поиску ответа на этот вопрос посвящена основная часть моей проповеди. Хорошо, что на земле когда-то жил человек по имени апостол Павел. Он понимал, что это значит идти к кому-то. Вот он и поможет нам разобраться в том, какие же качества ожидаются от человека, идущего навстречу, от христианина, идущего навстречу другим людям, кому его посылает Господь. В первом послании к Коринфской церкви, в 9 главе, в отрывке, который был прочитан в самом начале, и это основной отрывок проповеди, мы можем увидеть, что есть два основных качества христианского призвания. Два основных качества. И эти качества вот какие. Стойкость и находчивость. Стойкость и находчивость. Апостолу Павлу мы обязаны многим, очень многим. Но главное, за что мы должны благодарить этого человека, это мысль, которую он оставил нам в наследие. Это был апостол, который умел и не боялся думать. И сколько верст прошли его сандалии по бескрайней Римской империи, столько же верст прошла его богословская мысль, которую он направлял, чтобы познать зовущего и познать этот мир, в который послал его потом зовущий, чтобы жить в этом мире и служить в этом мире. Итак, апостол Павел объясняется в своем первом послании со своей церковью, фактически, с церковью в Коринфе. Это была его церковь, потому что он ее, как он говорит, «Я родил вас Евангелием, я родил вас». «У вас много наставников, но у вас немного отцов», говорит он церкви в Коринфе. И несмотря на такое близкое родство, которое, казалось бы, должно было бы быть между апостолом и его церковью, все-таки периодически их взаимоотношения поражались очагами напряжения, когда они вынуждены были выяснять отношения между собой. В частности, от некоторых членов церкви слышался упрек в адрес апостола и других его помощников в том, что не подобает служителям Евангелия брать за свой труд деньги. Деньги всегда чувствительная тема, и не новая тема сегодня. И апостол в 9 главе начинает обсуждать этот вопрос и дебатировать, фактически, в диалоге с церковью, дебатировать и отстаивать право апостола жить за счет проповеди Евангелия. Если вы прочитаете первые 13 стихов 9 главы, вы увидите, насколько интенсивным было это выяснение отношений. Только в 13 стихах апостол Павел задает 18 риторических вопросов. Вы можете себе представить, вот вы пишете письмо кому-то, и на половине страницы письма вашего вы задаете 18 вопросов. Это как у вас в душе вашей все должно кипеть, это насколько эмоциональным человеком вы должны быть, это насколько за чувствительное и живое вы должны быть задеты для того, чтобы вот так реагировать. И апостол Павел был человеком сильных эмоций. И он выражает это, не только эмоции, конечно, но и мысли. И он задает вопрос за вопросом, аргумент за аргументом, выдвигает контраргументы, чтобы доказать, что проповедующие имеют право жить от проповеди и брать за это деньги. Но что интересно, когда он доказал свое право жить от проповеди Евангелия, он заявляет, что отказывается теперь от этого права во имя более высокого призвания апостольства. Он как бы говорит: имею право на гонорар за каждое свое письмо, но даже если вы захотите мне заплатить за мои письма вам, я не возьму ни копейки. Если же вам даже в голову не придет заплатить мне, я все равно продолжу писать, потому что я не могу не писать. Это мое призвание. Я должен писать, я должен проповедовать, я должен жить с церковью и для церкви. В советское время, вы прекрасно знаете, было немало тех писателей, которых не публиковали и не собирались публиковать в обозримом будущем, не говоря уже о том, чтобы платить им за их труды. И они писали в стол, было такое выражение даже, писать в стол, то есть писать, заведомо зная, что это или никогда не будет опубликовано, либо это не будет опубликовано при жизни того, кто пишет. И вот даже такой термин был, писать в стол. И люди писали, писали, писали и писали. Почему? Потому что чувствовали в себе призвание, они не могли не писать. И вот апостол Павел тоже здесь говорит, что... Да, вы меня упрекаете во многом, да, вы мне ставите на вид то, что некоторые из моих помощников брали или же говорили о том, что имеют право жить за счет этой деятельности, за счет проповеди Евангелия, но я отказываюсь от этого права, и все равно я продолжу проповедовать Евангелие, чего бы мне это ни стоило. Я не могу не проповедовать. Имею я что-то с этого или не имею, но проповедовать все равно буду. И вот, конечно, расширяя теперь вот эту мысль, можно сказать, что не только апостольское, сугубо апостольское призвание, но и христианское призвание тоже связано с материальной стороной вопроса. В христианском призвании есть что-то такое, что не зависит от зарплаты, что не зависит от чьего-то одобрения, что не зависит от санкций государства и общественного мнения. Апостольская проповедь и христианская проповедь не зависит от того, наблюдают ли за этим болельщики, и что они кричат с трибун, и кто побеждает в этом состязании. Высшая похвала за твердость в призвании – это не комплименты болельщиков, а чувство радости от сопричастности делу спасения людей. Как я уже сказал, у христианского призвания есть два основных качества – стойкость и находчивость. Чтобы быть христианином, от вас ожидаются эти качества, от вас ожидается стойкость и находчивость. И даже чтобы слушать проповедь сейчас мою, как вы понимаете, тоже определенная стойкость ожидается от вас при нынешнем температурном режиме. В евангельском служении апостола Павла эти качества проявились в полной мере, о чем он и говорит в первом послании Коринфской церкви в 9 главе. Если изучить биографию этого труженика на евангельской ниве, можно заметить, что нередко он был нежеланным и даже неудобным человеком как для внешних, так и для своих, для единоверцев и единоплеменников. Но что интересно, какими бы стесненными ни были обстоятельства жизни этого человека, он никогда не сдавался. Христианское призвание не подразумевает сдачи, не подразумевает того, что человек отказывается, сдается. То есть это значит проявить слабость, поддаться искушению. Христианское призвание, апостольское служение, это значит никогда не сдаваться. И вот он признается и пишет: «Нас всячески теснят, но мы не задавлены. Мы бываем растеряны, но не впадаем в отчаяние. Нас гонят, но мы не одни. С ног нас сбивают, но мы еще не убиты. с неизменной стойкостью переносим мы любые бедствия, нужды и невзгоды, побои, заточения в темнице, бесчинство толпы, неизбывные труды, бессонные ночи и мучительный голод. Наша участь, пишет апостол, честь и бесчестие, добрая молва и худая. Нас почитают обманщиками, а мы истину говорим. Мы как будто неизвестны, но нас все знают. Нас почитают умершими, а мы, как видите, живы. Нас карают, и все же не убиты мы. Огорчаемые, мы всегда радуемся. Нищие, мы многих обогащаем, ничего не имея, всем обладаем. И спрашивается, откуда такая неугомонность у апостола Павла? Откуда такая живучесть, такая способность к выживанию? Ответ – призвание. Призвание – это не настроение, которое сегодня хорошее, завтра плохое. Призвание – это что-то большее. Призвание немыслимо без стойкости, без терпения, без выносливости. И это хорошее христианское слово, немного подзабытое. Мы должны восстановить, мы должны укрепить друг друга этим словом, назидание, которое мы читаем в апостольских письмах. Для того, чтобы жить по-христиански и быть христианином, от человека требуется стойкость. Тем более стойкость необходима тогда, когда вы не только идете кому-то вслед, но и выходите кому-то навстречу. И далеко не всегда эта встреча желанная. Как это было в первом веке, так это остается в силе и в 21 веке. От христианина требуется стойкость. Сегодня слишком много того, что отвлекает от христианского призвания, что делает его рыхлым, поверхностным, бесплодным, номинальным. Сегодня, как никогда раньше, раздается много голосов, сегодня много зовущих. И вечером вы вернетесь в свои дома, квартиры, и вы услышите эти голоса, много зовущих. И завтра вы услышите эти голоса, много зовущих. Идите за мной, идите сюда, здесь, и только здесь, только сейчас. Не успеете, только сегодня, завтра будет поздно, приходите, приезжайте сегодня. Зовущих очень много. Но куда они зовут? И христианин, бывает, стоит в растерянности и не понимает, как ему реагировать на все эти голоса. Слишком много их. Вам нужна стойкость. Стойкость веры, стойкость надежды, стойкость любви. Вам нужна стойкость, чтобы сохранить приверженность христианским заповедям. Вам нужна стойкость, чтобы не отблагодарить пощечиной за пощечину. Вам нужна стойкость, чтобы не впасть в уныние, когда все вокруг подталкивает вас к тому, чтобы впасть в уныние и разочароваться и в человеке, и в Боге, и в церкви, и в самом себе. Очень много способствующих факторов. Но вам необходима стойкость, чтобы не поддаться этому. Вам нужна стойкость, чтобы воспитать ребенка. Вам нужна стойкость, чтобы мыть его, пеленать, выслушивать, читать ему, быть с ним, играться с ребенком или с несколькими детьми. Вам нужна стойкость для этого. Вам нужна стойкость, когда вы обращаетесь в центральную районную больницу. И не только в эту, но и многие другие. Когда вы идете на прием к врачу, вам зачастую нужна стойкость, чтобы понять человека, почему он ведет себя так и обращается с вами так. Вам нужна стойкость, чтобы не сделать того же самого. Вам нужна стойкость, если вы живете в России. И вам нужна стойкость, потому что вы родились на грешной земле, и другой земли у нас пока нет. Другой земли у нас нет, и нужна стойкость, чтобы жить на этой земле. Точно так же, как проявил стойкость Спаситель Иисус Христос, и Он пришел на эту землю, Он не пришел на Луну, Он не пришел на Марс. И мы не должны скучать, глядя в звездное небо, что вот на Луне, может быть, было бы и лучше. Нет, Спаситель пришел на эту землю и прожил достойную жизнь, и сказал, и вы живите достойно. И вот вам для этого стойкость, пример стойкости, который я явил вам. Нам всем нужна стойкость, если мы хотим жить по 10 заповедям, по каждой из 10 заповедей, в семье ли, в церкви ли, в обществе ли, в академии ли, где бы мы ни находились, нам нужна стойкость, чтобы жить по этим заповедям. Нам нужна стойкость, если мы видим себя не просто наблюдателями, а участниками миссии Божьей, потому что миссия Божья – это тот плацдарм, где эта стойкость проверяется, где мы или начинаем хныкать, роптать, или мы выдерживаем и сохраняем то призвание, которое дал нам Господь. Нам нужна стойкость в евангельском труде, такая же стойкость, которую явил в своей жизни апостол Павел. На соревнованиях, как вы знаете, пишет апостол, состязаются в беге многие, но награду получает только один. Бегите же так, чтобы получить. Всякий состязающийся обязывает себя к строгому воздержанию. Но делают они это, чтобы получить в награду венец земной и тленный. Мы же хотим стяжать себе венец неувядаемый. Потому бегу я не как тот, кто не видит цели и веду свой кулачный бой. Не так, чтобы попусту бить воздух. Нет! Подобно атлету, я не щажу свое собственное тело и его порабощаю, чтобы, возвестив благую весть другим, самому не остаться или же не оказаться отвергнутым. Вот это и называется апостолической стойкостью. Когда человечество вступило в 20 век, оказалось, что потомкам почти никаких не осталось тайн. Все материки открыты, джунгли Амазонки прорублены, в небо начали взмывать первые аэропланы, самые высокие горы покорены. Лишь два уголка земли, северный и южный полюс, сумели отгородиться от людской жадности ледяными глыбами и лютым холодом. Но человек не унимался. Человек такое существо, которое не уймется, которое будет стремиться постичь непознанное столько, сколько он существует на этой земле. Экспедиция снаряжалась за экспедицией, однако ни одна не оканчивалась успехом. Наконец, на юг отправились два корабля – норвежца Амундсена и англичанина Роберта Скотта. 1 июня 1910 года Скотт отчаливает и направляется к берегам Антарктиды. 7 месяцев спустя, после непродолжительной остановки в Новой Зеландии в январе 1911 года, они причаливают к заветному материку. Первое, что они делают, это сооружают бревенчатый дом для зимовки. Они испытывают привезенное оборудование, они тренируют собак, они тренируют лошадей, они даже испытывают аэросани, которые привезли с собой. Они делают небольшие вылазки, знакомятся с местностью, пытаются как-то свыкнуться с этой новой реальностью, потому что они поставили перед собой задачу дойти до Южного полюса. 1 ноября 1911 года участники экспедиции разбиваются на отряды по 30, 20, 10 и 5 человек. Но трудности множатся. Не выдерживают лошади, не выдерживают собаки. Ухудшается здоровье путников. Одних поражает снежная слепота, у других отмораживаются ноги, у кого-то отмораживаются руки. Экспедиция заметно замедляет ход. И тогда капитан Скотт принимает решение разбить всех путников на две группы. В первую он отбирает наиболее стойких и выносливых. И продолжает с ними движение на юг, в неизвестность. А вторую группу отправляет на север, домой, к тому месту, где был разбит лагерь. И в этой первой группе, которая отправилась на Южный полюс, было всего 5 человек. И вот из дневника Скотта мы можем почерпнуть и увидеть те чувства, которые наполняли каждого участника этой экспедиции. Он фиксировал состояние эмоций, состояние ума, состояние здоровья, духа каждого из участников. И вот он пишет: «Еще только 150 километров до полюса. Но если не станет легче, мы не выдержим. 137 километров до полюса». Но они достанутся нам нелегко. 14 января 1912 года. Только 70 километров. Мы у цели. 15 января. Еще каких-нибудь жалких 50 километров. Дойдем! Чего бы это ни стоило. Еще через день один из участников экспедиции, Бауэрс, замечает едва различимую черную точку, чернеющую на бескрайнем ковре снежной пустыни. И он не осмеливается высказать свою догадку. Он боится произнести вслух эти слова. Но потом и другие участники экспедиции видят эту точку и самая страшная догадка, которая крутилась у них в голове, находит свое оправдание. Худшее из предположений оправдалось. Они наткнулись на стоянку Амундсена. Это значит, что норвежцы их опередили. Все труды, пишет Роберт Скотт в дневнике, все лишения и муки к чему? Пустые мечты, которым теперь настал конец. Слезы выступают у них на глазах. 18 января 1912 года капитан Роберт Скотт и его четыре спутника все-таки достигают Южного полюса и видят там норвежский флаг. И вот Скотт напишет тогда: «Ничего для глаза, ничего, чтобы отличалось от ужасающего однообразия последних дней». То же самое. Южный полюс ничем не отличается от... Снег на Южном полюсе не отличается от снега 100 километров или 200 километров до этого. А спустя некоторое время он напишет и другое. «Страшно подумать об обратном пути». Когда они шли на юг, их поддерживала идея, их вдохновляла цель. А что поддержит их теперь? 17 февраля умирает Эванс, один из пяти. И в дневнике Скотта встречаются короткие записи. «Так дальше продолжаться не может. Да хранит нас Бог, силы наши на исходе. Игра наша кончается трагически». Придет ли провидение нам на помощь? От людей нам больше нечего ждать. И вот они тащатся, едва передвигая ноги, дальше. Потом умирает еще один участник экспедиции, Отц. Они не могут тащить их за собой, они оставляют их там, в снежной могиле. 29 марта они понимают, что уже никто и ничто им не поможет. Их ждет смерть от голода и холода. И в смертный час коченеющими пальцами Скотт пишет письма всем своим дорогим, которых любил. Он пишет друзьям, он пишет жене, он заклинает ее беречь сына, он пишет женам и матерям своих товарищей. И уже мертвевшей рукой он вывел несколько слов, в которых выразил свою последнюю волю. «Перешлите этот дневник моей жене». Потом он вычеркивает «моей жене» и пишет «моей вдове». Для получения в награду венца земного и тленного Скотт и его товарищи проявили недюжинную стойкость и выносливость. Какие качества мы проявляем для получения в награду венца неувядающего, неземного, а вечного? У каждого из нас в нашем христианском служении, в нашем христианском призвании есть свой южный полюс. Знаете ли вы свой южный полюс? Это та великая и благородная цель, мысль которой и стремление к которой возжег в вашем сердце Господь. Каждый обязан дойти до Южного полюса, дойти до своего градуса южной широты и разбить там палатку. Может быть, мы не дойдем не до самого конца, но, по крайней мере, мы проделаем путь для идущих за нами. Никогда не смотрите на свою жизнь или на чью-то жизнь, как на случайность, как на помеху или недоразумение. Во всем есть смысл. Увидьте его. Когда речь идет о христианском призвании, о христианской жизни, о христианских поступках, пусть уныние никогда не станет вашей подругой. И пусть это качество христианской религии и христианского призвания, стойкость, проявится во всем, что бы вы ни делали. Семестр только начался, А я уже призываю студентов быть стойкими, особенно четверокурсников, и пройти этот путь до конца и сделать это достойно. К тому же я призываю и преподавателей. Кризис только начался финансово-экономически. Но мы должны быть стойкими, и не должно быть паники, потому что ничто не совершается без воли Божьей. И Господь с нами сегодня, точно так же, как Он был с нами и раньше. Я призываю быть стойкими и родителей, перед которыми один и главный вызов – сделать из своего ребенка человека и христианина. Не унывайте, будьте стойкими в этом нелегком труде воспитания. Будьте стойкими в соблюдении каждой из 10 заповедей. Будьте стойкими в любви, не раскаивайтесь, не раскисайте на полпути. Боритесь за свой брак, боритесь за свою семью, боритесь за своих жен, за своих мужей, боритесь за своих детей, боритесь за своих внуков, боритесь за свое здоровье. Будьте стойкими в этом. Будьте стойкими в достижении любой цели, если на эту цель вас подвиг Господь. Будьте стойкими в надежде на второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Побеждают самые стойкие, и сладость награды могут почувствовать и оценить только самые стойкие. Ничто настоящее не совершается без упорства и стойкости того, кто это делает, кто берется за какое-то дело. Я призываю вас к выдержке, к апостолической стойкости, несмотря на обстоятельства, в которых можете находиться вы, или ваша семья, ваши близкие, ваши друзья. Будем верить и поддерживать руки друг друга. Как пишет апостол, бегите же так, чтобы получить. Идите так, чтобы получить. Идите навстречу этому миру, чтобы получить награду. Нас ждет награда нетленная. Не забывайте об этом. Идите, чтобы получить ее. Идите для Евангелия и во имя Евангелия, чтобы быть соучастниками благословения Его. Идите, чтобы, проповедуя другим, самим не оказаться отвергнутыми. Бог не призывает нас повторить подвиг Роберта Скотта и его товарищей, но Он призывает нас повторить подвиг Спасителя нашего Иисуса Христа и Его апостолов и не изменять своему христианскому призванию. И это все о первом качестве христианского призвания, о стойкости. Хотелось бы сказать и о втором теперь качестве. Это находчивость, это творчество в религиозно-культурной ситуации. Апостол Павел говорит, что для всех я сделался всем. И это миссионерское кредо апостола Павла. Для всех я сделался всем. Уступчивость во второстепенном. На это мог пойти апостол Павел, когда, например, он обрезал Тимофея, но отказался обрезать Тита. Павел никогда не приспосабливался к людским грехам. Он говорит, я не живу как беззаконник, я живу в послушании закону Христа. Но он никогда в то же время не шел на пролом, вопреки всем правилам человеческого общежития, принятым в той или иной культуре. Напротив, он говорит, для всех я сделался всем. И вот находчивость, сметка, сноровка, расторопность, смышленность, способность быстро применяться к случайностям. Эти качества нужны не только военным людям на поле боя. Эти качества нужны нам, всем, для совершения нашей миссии. Смекалка, прозорливость, смышленность, проницательность, предвидение, догадливость. Вот это и есть смысл того, что апостол Павел выражает в этом кредо, когда говорит, для всех я сделался всем. И мог примениться к каждому. И это не следует путать с хамелеонством и пресмыкательством. Пресмыкательство унизительно для церкви. Но смышленность и расторопность, и находчивость, вот это обязательные качества христианского служения, христианского призвания. Для всех ли мы сделались всем? Для всех ли Заокская община сделалась всем? Мы не можем стать пьяницами для пьяниц, ворами и мошенниками для воров и мошенников, бракоделами для бракоделов, лжецами для лжецов, взяточниками для взяточников. Нет. Жить по 10 заповедям – это никогда не упраздняется и не отменяется. Но мы обязаны искать различные пути, использовать различные методы. И делать все возможное со своей стороны, что подсказывает нам наше воображение и творческие дарования, которые дал нам Господь. Во имя того, чтобы возвести в благую весть другим, самим не оказаться отвергнутыми. Чтобы каждый мог почувствовать, благодаря нам, исцеляющее прикосновение Бога в своей жизни. Посмотрите, какую мудрость, какую находчивость проявил Бог, когда Он стал человеком, не перестав быть Богом. Посмотрите, какую стойкость должен был проявить Иисус, чтобы смирить себя и стать послушным Отцу до смерти и смерти крестной. И вот находчивость и стойкость – это два непременных качества христианского призвания. Идти вслед за позвавшим – это одна сторона христианского призвания. А идти навстречу тем, к кому посылает нас призвавший – Господь – это другая сторона призвания. И все это требует от нас стойкости и находчивости. Да укрепит Господь каждого из нас в нашем христианском призвании, в нашем христианском делании, в нашем христианском труде. Будем помогать друг другу, поддерживать друг друга в этом, чтобы явить пример стойкости и, проповедуя другим, самим не оказаться отверженными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Призываю церковь к молитве. Наш Господь, Бог всемогущий, если бы ты только остался там, где ты есть, мы бы так многого не поняли бы, каков ты есть на самом деле. Но мы благодарим тебя, что ты стал человеком, ты пришел в наш мир, ты жил, испытывая точно такие же тяготы и трудности, и невзгоды, какие приходится испытывать и нам. Но при этом всем ты выдержал это испытание до конца, и ты прошел путь твой до самого конца. И на этом пути ты позвал нас последовать за тобой, чтобы ты не был одиноким в этом пути. И мы пошли за тобой. Помоги же нам, Господи, не оглядываться, не озираться по сторонам, но помоги взирать на Тебя, идти за Тобой и быть стойкими в этом пути. И когда Ты посылаешь нас с какой-то миссией, с каким-то поручением друг к другу, посылаешь нас к нашим же семьям, к нашим же детям, супругам, к нашим же родителям, ближним и дальним. Ты хочешь, чтобы мы проявляли стойкость, чтобы мы могли выдержать до конца и совершить дело, порученное нам, до самого конца. Благослови же нас в этом и дай нам сил Твоих и вдохновения Твоего. И пусть мысль о награде будет в нашем духовном зрении, чтобы мы видели ее, чтобы мы не служили исключительно для этого, но чтобы мы твердо знали, что нас действительно ожидает венец нетленный и неземной. Благослови нас в этом и укрепи наши силы во имя Иисуса Христа. Аминь.